Хорошо. Откройте книгу Откровения, 3 главу. У нас уже как традиция повелась. Каждый лагерь у нас гроза и ливень какой-то бывает. Как знак, что Господь изливает на нас от Духа Своего. Аллилуйя. Так. Итак, Откровение 3 глава и 14 стих. Давайте мы договоримся на это время, которое у нас сейчас будет. Мы будем максимально внимательны, как обычно. Постарайтесь, пожалуйста, не выходить, если вам не очень так уж приспичило, чтобы вы могли и сами внимательно следить и не отвлекать других, хорошо? И дайте мне максимум вашего внимания, чтобы мы могли качественно провести это время. Итак, Откровение, 3 глава, 14 стих. Место Писания, наверняка, которое много-много раз вы слышали. Может быть, не одну проповедь слышали об этом, но мы еще раз поговорим об этом сегодня. Неспроста мы слышим много проповедей на это место Писания, сразу скажу, потому что есть смысл в этом. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Итак, со второй главы, вторая и третья главы книги Откровения, это семь посланий к семи церквам в Малой Азии от Иисуса Христа, которые дал Бог Отец Иисусу Христу, и Иисус передал это откровение через ангела Иоанну, а Иоанн написал уже церкви. То есть, интересная такая цепочка. Итак, семь церквей. Интересное расположение этих семи церквей. Они были расположены один за другим на главной римской дороге, которая шла из Европы в Азию. Главная, самая главная, большая, широкая, мощеная дорога. И вот прямо на этой дороге стояли семь городов, один за другим. Лаодикия был последним. И интересно, говорят, вот ну, все так, в принципе, согласны, я тоже согласен с тем, что семь церквей, описанных здесь, выбраны не случайно. Мы могли бы много об этом говорить. Каждое имя, имя каждого города что-то означает. Особенности, которые Иисус подметил к этим городам, тоже имеют в себе какое-то значение и смысл. И они были расположены именно в таком порядке. Согласитесь, Господь мог выбрать вообще любые другие семь городов. Не в этом месте, не на этой дороге, в другой стране, в Египте где-нибудь, на римской дороге, прямо в Риме. Но Он здесь выбрал эти семь городов не случайно. И все согласны с тем, что семь этих городов символизируют семь периодов церкви Иисуса Христа в течение 2000 лет. Семь периодов. Я не буду все перечислять и не буду вам даты давать, но мы обратимся к последнему периоду этой церкви, в котором мы живем сегодня. Поэтому он особенно к нам относится. Вот почему так много проповедей мы слышим именно о Лаодикийской церкви. Это особенная церковь и особенное послание было к этой церкви. Удивительное. Теперь, город Лаодикия был основан царем Антиохом II во II-III веках до Рождества Христова и назван был так в честь его жены Лаодикии. Город Лаодикия лежал по обе стороны великой дороги, которая вела из Рима на восток, и входила она в город у Ефесских ворот, выходила у Сирийских ворот, то есть дорога разрезала этот город на две части. И вот один этот факт уже обеспечил городу Лаодикии финансовое процветание. Этот город был, ну, сказочно богат, очень богат, и уже вот одно это его местоположение обеспечило городу финансовое процветание, превратило этот город в финансовый центр банковского дела того времени. Там было много банков, там много обменных этих операций производилось, валюты. Торговля была очень сильная там. Ликийская долина вокруг этого города славилась тем, что там были особый сорт овец, паслись их, было очень много, черные овцы с такой и сине-черной шерстью, из которой ткали особый материал. Особая одежда была для богатых людей, шилась, она была известна во всей Римской империи. Черная одежда и ковры. И за счет этого город тоже был известен. Еще Лаодикия была центром медицинской школы и выработки калерия. Это была известная целебная мазь для глаз того времени. То есть, опять-таки, во всей империи была известна эта мазь, которой мазали глаза, и она лечила глаза. Еще в Лаодикии был один из самых знаменитых курортов Римской империи, возникший там благодаря наличию прекрасных целебных источников, и горячая вода была целебна, полезна, еще и этим была известна Лаодикия. То есть, мы можем из всего перечисленного сказать, что Лаодикия была богатым, известным, знаменитым городом. Естественно, люди, жившие в нем, были богатыми. Город процветал, был пышным, был известен своими театрами, аренами и парками и так далее. То есть в то время это был мегаполис, шикарный, богатейший. Что же было плохого в этом городе? Наибольшим недостатком было отсутствие своей воды. Там не было водного какого-то источника. Акведук или водоканал доставлял им воду из соседнего Иераполиса, который был известен своими горячими источниками, горячей водой, которую доставляли в Лаодикию, и из Колосса, из другого города соседнего, откуда холодную воду доставляли по вот этим вот акведукам. То есть, смотрите, что происходило. Пока вода доходила из Иераполиса, горячая вода, она остывала, и приходила уже такая приторно-теплая вода, поступала в Лаодикию. Пока из Колос холодная вода поступала в Лаодикию, она тоже остывала и становилась теплой. Таким образом, и та вода, только теплая вода была в Лаодикии. И смотрите, интересно, что говорит им Иисус. «Ты не холоден и не горяч». Вот это фигуральное выражение было особенным образом понятно для верующих Лаодикии. Вот эта редкая географическая особенность, ну, как нельзя лучше характеризовала духовное состояние церкви, которая находилась в этом городе. Не холодные и не горячие. И он говорит: «О, если бы ты был холодным или горячим». И горячая вода полезна человеку, и холодная, ну, в жару была классная, хорошая, да? Но вот теплая вода, она какая-то приторная, она ни к чему не годное. И Господь говорит, вы, ваше состояние не холодное и не горячее. Самое страшное. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Вот точно так же, как город Лаодикия разбогател и стал богатым, точно так же чувствовала себя и церковь, которая находилась там. Богатый, разбогатевший, разжиревший и ни в чем не нуждавшийся. Вот так они чувствовали себя в этом довольстве, в процветании. Просто, а что нам еще надо? Все хорошо, мир, покой, денег много. Такое чувство или состояние самодовольства. И лаодикийцы были слишком гордыми, чтобы ясно видеть свое духовное состояние. Они были просто опьянены своим финансовым и материальным благосостоянием. Они думали о себе слишком высоко, чтобы признать, что у них что-то плохо. Иисус говорит им, а ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Боже мой, какая страшная характеристика. Такого нигде в Писании букета не находил я. Несчастен, жалок, нищ, и слеп, и наг. Вау, какое состояние жуткое. Самое страшное, что может сказать рожденному свыше верующему Иисус Христос. Это он говорил к церкви. Ты несчастен, ты жалок, ты нищ, ты слеп и ты наг. К церкви, которая была богата, опять я повторяюсь, пресыщена, самодовольна, все, никто их не гнал. Денег было много, наверняка храм себе отгрохали там. Но Иисус видит их по-другому. И он призывает их к конкретному действию. Он говорит, советую тебе несколько вещей. Во-первых, купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться по-настоящему. Белую одежду купить, чтобы одеться и чтобы не быть нагим. И глазную мазь у меня приобрести, чтобы помазать глаза твои, чтобы видеть. И он говорит, кого я люблю? Тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Смотрите, как интересно Иисус обращается к этим верующим, именно к Лаодикийской церкви. Во-первых, почему Он сказал, советую купить тебе? Мы же понимаем, что мы от Бога все получаем бесплатно, даром, все даром. Но, смотрите, Иисус не отвергает их, но дает им совет купить у него настоящее сокровище, которым можно по-настоящему обогатиться. Богат не тот, кто имеет земные богатства, но богат тот, кто имеет богатство, которое дает Иисус. Он говорит, купи у меня это золото. А почему купить, он говорит? Потому что лаодикийцам нужно было что-то делать. В этот раз это уже не было по благодати. Он говорит, вы должны теперь заработать у меня что-то, приобрести у меня что-то. Чтобы купить, нужно заработать, правда? Чтобы иметь и купить. И Господь говорит, советую тебе купить у меня золото. Смотрите, что такое золото огнем очищенное? Буквально здесь звучит золото, вытащенное из огня, раскаленное в огне. И Господь им говорит, как бы, докажите мне свою веру. В этот раз докажите мне свою веру. Помните, Он говорит к верующим отступникам. Он не говорит к неверующим людям из мира. Он обращается к верующим людям и говорит, докажите мне вашу веру. Покажите мне, докажите ее. Я хочу видеть ее у вас. В первом послании Петра написано, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. То есть Христос говорит им о вере, докажите, покажите мне в делах вашу веру. Убедите меня, что вы верующие. Знаете, это время, в которое мы живем, знаменательно великим отступлением. Апостол Павел пишет о последнем времени, и он говорит, что день тот последний не придет, доколе не придет великое отступление. И Библия говорит, что во многих охладеет любовь в верующих людях. И мы видим это массовое отступление сегодня. Целые деноминации уходят от Бога. Просто погружаются вот в это состояние, которое здесь описано, в это страшное состояние. Когда он говорит, вы слепые, вы голые, вы глухие, вы несчастные, вы жалкие, вы ничего из себя не представляете, но вы думаете, что вы представляете из себя так много. И когда я смотрю сегодня на церковь современную, я беру в общем церковь, да, я вижу вот эту гордость, пресыщенность, я говорю о западной церкви, европейская, канадская, американская, австралийская вера. Итак, он говорит, докажите мне свою веру делами. Во-вторых, он говорит, купите у меня белую одежду. Смотрите, я уже сказал вам, что это был крупный центр текстильной промышленности. То есть вот эти овцы там, которые паслись, они славились своей блестящей, мягкой, такой фиолетово-черной шерстью. И из этого изготавливали черную такую красивую-красивую легкую одежду, очень дорогую. И город Ладикия хвалился, гордился этой одеждой, которая производилась у них там. Так вот, Бог обращается к ним и говорит, точно так, как ваш город гордится одеждой, которая там производится, вы гордитесь своей праведностью, самоправедностью. Он говорит, а я вам советую, купите у меня одежду белую. Не черную, но белую. Купите. Опять-таки, то же самое слово. Господи, праведность ты даешь даром. Об этом говорит Священное Писание. Даром праведность дается. Но, послушайте меня, эту праведность мы получаем в начале, когда приходим только впервые к Господу. Но к отступникам он говорит, а теперь... заработайте праведность. Оригинально это место Писания звучит в книге Откровения. Там написано, и дано было ей, то есть невесте, облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность, у нас написано, праведность святых. В оригинале написано, праведные дела святых. И к отступникам Господь говорит, докажите мне вашу праведность вашими делами. Праведными делами. Знаете, я почувствовал, что я должен говорить это послание сегодня к вам, потому что я много очень слышу, когда люди, отшедшие от Бога, отступники, возвращаясь в церковь, подходят ко мне, много раз я это слышал, и говорят, пастор, ну я искренне вернулся, но я ничего не чувствую. Я искренне вернулся, я хочу переживать Бога, я хочу ощущать Его. Я вроде вот молюсь, я вроде каюсь, а у меня даже покаяния нету. Я говорю слова, но они вот сразу падают, срываясь с моих губ. Я чувствую, что они вот никуда не идут. Я не могу ни заплакать, я не могу ни радоваться, ничего не могу. Что мне делать? Почему Бог меня не любит, Бог меня не прощает? И однажды Господь показал мне вот это. Если вначале это было бесплатно, бесплатное оправдание, мы поверили, просто дар веры пришел к нам от Бога, то когда мы отходим от Бога, охладеваем, опускаемся в это состояние духовное, Господь говорит, а теперь ты знаешь, что делать. Ты знаешь, где ты должен быть. Ты знаешь, что ты должен ходить в церковь. Ты знаешь, что ты должен молиться. Ты знаешь, что ты должен читать Слово Мое. Ты знаешь, что ты должен исповедаться. Вот теперь делай это. И я посмотрю на тебя. Он говорит, когда я звал, не было отвечающего. А теперь, когда ты будешь звать, я не услышу. Не то, что Бог не слышит, но Он хочет увидеть в нас праведные дела, чтобы мы доказали Ему, что мы всерьез вернулись, что мы по-настоящему хотим Его присутствия, что мы больше не разменяем себя снова на эту чечевичную похлебку. Мы любим Господа. Господи, я люблю Тебя, я пришел к Тебе, и я докажу Тебе мою любовь. И я говорю, знаешь что? Когда Бог тебя звал, когда ты слышал десятки проповедей, но ты все-таки отворачивался и уходил с ухмылкой, ты пренебрегал Богом, ты плевал на Него. А теперь докажи Ему, когда Он молчит, докажи Ему, что ты всерьез. Теперь Он на тебя смотрит. Это, знаете, как бывает, муж с женой поссорились, поругались, он ее оскорбил, допустим, да, изменил ей. И потом возвращается, например, и как ни в чем не бывало, ждет от нее любви. Ждет признания, почитания, уважения, там, интимности какой-то. Знаете, если это было уже не один раз и много раз, она не может ему оказать ничего этого. Она говорит, знаешь, ну, как бы может сказать, а может молча просто. Знаешь что, родной? А может быть, ты снова завтра уйдешь от меня? Докажи мне свою любовь. Докажи мне, что ты всерьез в этот раз, что ты на самом деле вернулся, ты любишь меня и больше не изменишь мне. И если он будет постоянным в этом, он будет служить ей, он будет любить ее, он будет делать добрые дела, он изменит образ своей жизни, речь изменит, тогда она поверит и откроет ему свое сердце. Спасибо, братья. Господь, во имя Иисуса, говори к нам. Мы принимаем Твою благодать, мы принимаем Твои благословения, Господь. Мы принимаем Твою жизнь в это время. Мы принимаем этот поздний дождь, и мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пообещал нам поздний дождь, который оживит нас, который оживит Церковь Твою. Благодарим Тебя за излияние Святого Духа, которое Ты обещал. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты не оставляешь детей Твоих так, но Ты обещал нам силу в эти последние дни. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты изливаешь Слово Твое обильно на народ Твой. Благодарим Тебя за истину, которая покрывает землю и живущих на ней. Благодарим Тебя, любящий Господь. Благодарим Тебя, драгоценный Господь. Боже наш, Боже наш, Боже наш. Мы жаждем Тебя в эти последние дни. Мы жаждем Тебя, Господи, мы так хотим пережить этот поздний дождь. Мы так хотим, Господи, увидеть это пробуждение и оживление миллионов людей, оживление из смерти, Господь, пробуждение из спячки, Господи. Мы просим Тебя, оживи нас, пробуди нас, Господь. Пусть изливается этот дождь, излей потоки на жаждущие, Господь. Мы любим Тебя, мы ожидаем Тебя, и мы принимаем от Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы говорили о том, что Господь советует от церкви отступницы купить у Него, то есть заработать и показать свою веру в делах. Потом Он говорит им, покажите мне ваши праведные дела также. Потом он говорит, глазной мазью помажь глаза. И я уже сказал, что в Ладикии была знаменитая на весь мир медицинская школа, занимавшаяся излечением болезней глаз с помощью вот производства коллирия, такое вещество было, глазная мазь. И Иисус буквально говорит ладикийцам, вы ослеплены богатством. И поэтому я советую вам помазать ваши духовно слепые глаза, чтобы вам прозреть. И, конечно же, Иисус говорил об откровении Слова Божьего, которое открывает глаза. То есть Он говорит, копайте в Слове Моем, ищите Мое Слово, слушайте внимательно, чтобы открылись глаза. Очень часто я видел слепоту отступников. Ты говоришь ему, говоришь, написано вот так. Он говорит, Мало ли, что там написано. Ты говоришь, ты верующий человек, ты родился верующим, как ты можешь так? Ведь ты же пятидесятник. Говорит, мало ли, что там написано. Духовно слепой человек. Иисус говорит, я советую тебе помазать глаза свои мазью. И потом он говорит, будь ревностен и покайся. То есть будь радикальным и решительным в своих переменах. Я видел, как люди, остывшие, умершие духовно, охладевшие, отступившие от Христа, потом возвращаются. И они, знаете, так вот, ну, на подступах где-то так зашли, так выглядывают, заглядывают, вроде бы вернулся так. Ну, месяц он толчется там сзади, потом вроде на последний ряд сел, сидит, так все взвешивает. И вернулся же, значит, мучается, значит, ищет Бога, иначе бы вообще не пришел сюда. То есть ищет, но ищет как-то вяло, мертво, пусто. И Господь говорит, я тебе советую, покайся, будь ревностен и покайся. Я таким людям, знаете, говорю, что... Когда он приходит ко мне, говорит, пастор, я ничего не чувствую, ничего не переживаю. Я говорю, знаешь что, у меня к тебе парочку простых условий. Если хочешь моего совета и моей помощи, вот пару советов я тебе даю, условий даже. И через месяц мы с тобой поговорим. Он говорит, хорошо, какие? Я говорю, со следующего собрания ты сидишь прямо за мной или рядом со мной. На первом-втором ряду. Когда звучит призыв на покаяние, ты выбегаешь наперед. Когда молитвы идут, ты молишься, чтобы я слышал. Когда идет поклонение, ты поешь со всеми, чтобы я видел. И через месяц мы поговорим с тобой. И знаете что? Почти никто не исполняет этого. Как ни странно. Разве это сложно? Сесть со мной, садись рядом со мной, за мной садись. Это же классно. Не хочет. И поэтому Господь говорит, будь ревностен и покайся, и твори прежние дела. И тогда произойдет что-то. Смотрите, он дальше говорит, что вот я стою у двери и стучу. Оказывается, это место Писания мы часто применяли к неверующим людям, ну и это тоже верно. Но здесь говорится к отступникам. Боже мой, сколько он стучит в сердце отступника. Сколько раз этот стук, зов на молитву. Пойдем пообщаемся со мной. Давай, уединись, почитай слово. Побудь со мной. Пойдем в церковь. Пойдем в дом мой. Пойдем к народу моему. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему... И буду вечерить с ним, и он со мною. О чем это говорит, вот это обетование, буду вечерить с ним, и он со мною? Он говорит здесь о трапезе, об общении, близком, глубоком общении. То есть вечеря, это когда 2-3 человека сидят за одним столом, кушают и общаются лицом к лицу. Иисус говорит, если ты сделаешь вот это, если ты покаешься, будешь ревностным и покаешься, я приду к тебе тогда. Мы сядем с тобой за стол и поговорим. И тогда я дам тебе благодать заплакать. И я обрадую тебя снова радостью спасения. Но получается, мы пренебрегаем Господом. Мы отходим, мы охладеваем, мы не молимся, нам в церковь лень ходить. Мы не слушаем, о чем проповедник говорит. Мы не хотим служить, ничего делать. Мы Библию забыли, когда открывали в последний раз. Но когда мы приходим на молитву где-то, мы ждем ощущения от Бога. Что Его благодать сойдет и обрадует меня. Я вот поплачу там, ну и поплачу, а потом что? Снова уйду. Братья мои, сестры, благодать Господа не дешевая. Она бесплатная в начале, но она не дешевая. Нельзя пренебрегать Богом и еще и купаться в благодати. Нужно показать свою ревность Господу, свое покаяние, свою серьезность. Вот почему вчера для меня это была музыка, сладчайшая музыка, когда я слышу, как люди каются перед Богом, выходя наперед, сокрушаются перед Ним и громко плачут, не стыдясь и не стесняясь. Если мне это приятно, если мне это доставляет удовольствие, я представляю, как Господу Иисусу. Он смотрит и говорит: хорошо, молодец, давай дальше, делай следующий шаг. Поэтому, когда вы, кто-то из вас, может быть, охладел, вы чувствуете, что вы отступили от Господа. Просто по каким-то, вот не переживаете Его присутствие, нету радости, причем долгое время. Потому что короткие периоды бывают у всех, бывает у меня засуха. День, два, три, нету Господа, нет Его присутствия не по причине греха, потому что я честно испытываю себя, и я знаю. Но если у тебя засуха уже неделю, две, три, месяц, два, три, полгода, это уже отступление, это уже ладикийское состояние. И тогда нужно покаяние. Покаяние, послушайте меня снова, покаяние – это не раскаяние в соделанном, это не поплакать пять минут. Покаяние – это перемена образа жизни и действий. Если ты куда-то ходил в неправильные места, ты перестаешь ходить. Если ты что-то смотрел в интернете грязное, это значит обрезать провода, вплоть до такого. Если у тебя есть какие-то телефоны или контакты, какие-то друзья, подружки, прекращай, выбросить, сотри эти телефоны. И тогда Господь говорит: приходи ко мне, и мы рассудим. Я приму тебя тогда. Я верну тебе радость спасения. Я прощу твои грехи. Знаете, что я увидел? У Господа нет проблем с прощением. Когда я согрешал десятки и сотни раз одними и теми же грехами на моем следовании за Господом, Боже мой, я приходил в очередной раз, каялся, плакал и говорил: помилуй меня, Господь. И я снова чувствовал, что я прощен. Я же не могу себя обмануть. Я-то знаю, что я прощен. Я думаю: Господи, я просто не могу понять Твою благодать и Твою любовь. Как она велика. Ты просто велик в Твоем прощении. С тем, чтобы простить, у него нет проблем. Кровь Иисуса сильна. Но как насчет того, чтобы покаяться, изменить образ жизни с нашей стороны? Как насчет этого? Нет, я хочу делать то же самое, но и чувствовать Бога хочу. Нет, я хочу ходить туда же и разговаривать так же, и вести себя так же, и одеваться так же, и так пошленько там шутить где-то, но хочу переживать благодать Божию. Когда я выйду на покаяние, может быть, где-то, или молитва будет, я хочу чувствовать Его. Почему я его не чувствую? Знаете, даже такие требовательные какие-то, ну, претензии ко мне были. Пастор, почему я его не чувствую? Я вернулся. Сейчас Бог прямо вот на колени перед тобой встанет. Посмотрите на образ блудного сына, который очнулся, пришел в себя. И он в сердце своем решил: встану, вернусь к отцу моему. Я понимаю, что я недостоин Его, я недостоин называться сыном Его. Я грешник отъявленный. Я не могу ни на что рассчитывать. Но пойду к Нему, может быть, хотя бы где-то Он меня примет там, в числе работников, где-то зачислит меня там. Просто, чтобы не умереть хотя бы. Вы видите, какое смиренное состояние. Нетребовательное. Он ничего не ожидал. Он просто шел. Вот это называется покаяние. Ушел оттуда, пришел к Нему в смирении. И такое покаяние Господь принимает и благословляет. Поэтому, дорогие мои, я не знаю, я уверен, что сейчас в этом собрании есть такие люди, которые не чувствуют Бога. Я слышал, как мне говорили не однажды: а вообще зачем Его чувствовать? А где это написано? А почему вот? И в Него надо верить. Мы живем не чувствами, не видением, а верою. Правильно? В плане принятия решений, когда мы двигаемся по жизни, мы живем верою. Но как же без чувства? Да вы что? Это же самая скучная вещь, христианство без чувств. Я не знаю, для меня вообще, кто бы удержал меня в церкви, если бы я не ощущал Его любовь, Его радость, Его прощение, мир Его во мне, разве это не чувство? Слезы из глаз, это чувство. Я хочу чувствовать, я живой человек. Я не мертвый духовно. И Господь нас к этому и призывает. И Он говорит, в книге Деяний мы читаем в 17 главе, Бог говорит, Он определил каждому места обитания и проживания в разных временах и так далее, дабы они искали Его, не найдут ли Его и не ощутят ли Его. Хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и двигаемся и существуем. Но мне надо, кроме веры, просто веры, мне надо чувствовать Его. Поэтому я всегда говорю, ищите чувств. Если я не чувствую Бога, что-то со мной неправильно. Это засуха, это пустыня. Господь не призвал нас, чтобы жить так. Мы проходим времена испытания, да, но не постоянно жить так. Мои дорогие, братья мои, сестры, если вы чувствуете себя вот так, как лаодикийские христиане, тогда нужно быть ревностным, нужно покаяться, нужно порвать со всеми прошлыми делами, измениться, смириться и доказать Богу свою живую веру, доказать Ему делами праведности, что я всерьез. Я всерьез вернулся. Я, Господь, не в очередной раз развернуться и уйти. Я всерьез, Господь. И я уверяю вас, не пройдет и месяца, как чувства возвратятся. Совсем недавно у нас как раз вот это, то, что я говорю, было. Один парень покаялся, классный, служил, все, я привлек его, там служение ему доверил, все, очень хороший. Долгое время он был в церкви, потом отпал, потом как-то вернулся снова. Искренний парень. Знаете, есть такие, которые отступают и обвиняют церковь, и сплетничают, и бросают грязь назад в колодец, из которого пили, и пасторы винят, и всех друзей винят там. Они все такие хуже меня, да что там, религиозники и так далее, оправдывая свое отступничество. А есть такие, ну, честные грешники. Вот он такой честный был, знаете. Ушел, и он говорит, как я его не встречу, он глаза в пол, пастор, да я знаю, что я грешник, я знаю, я должен вернуться, я вернусь. Вот он вот так вот отвечал. И вот он пришел в очередной раз всерьез, я ему поставил эти условия, и он начал исполнять один из немногих. Прошел где-то месяц-полтора, однажды он приходит ко мне, глаза малиновые после собрания, красные. И пастор, пришло. Пришла благодать на меня. И я сегодня так плакал, не мог остановиться. Все собрание. Пришла благодать. И смотрите еще что. Он не отвергает вот этих верующих в таком страшном состоянии. Нет, он обращается к ним как к своим. Он говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И что он дает два обетования величайших этим людям? Он говорит, если вы сделаете то, что я вам говорю, тогда, во-первых, я войду к вам, я буду вечерить с вами, мы будем общаться, и вы почувствуете меня. Но, во-вторых, он не отнимает награду отступников. Он говорит, я дам вам сесть со мной на престоле моем. Мне, Господи, мне, который был глухой, теплый, не горячий, не холодный, слепой, жалкий, несчастный, нищий, нагий, мне с тобой на престоле? Вы знаете, что вернуться к Богу – это победа. И он говорит, побеждающий наследует вот это все. Поэтому, если кто-то чувствует себя отступником, кто-то чувствует, что он нагрешился, натворился что-то, испачкался, потерял кто-то девственность, кто-то потерял, там, я не знаю, в наркотики влез, кто-то еще, и потом приходит и говорит, я не знаю, пастор, что теперь, как Бог на меня посмотрит, вообще он любит он меня, мне кажется, он меня уже никогда не примет вот так. Может быть, как-то вот я буду там на последних рядах, вот дотащусь до Царства Божьего. Посмотрите, что говорит Иисус. Если ты победишь и вернешься ко мне, ты сядешь со мной на престоле моем. как и я победил и сел на престоле с отцом моим. Согласитесь, что это не пренебрежительное отношение к отступнику. Пришел, набродился там, наблуждался, приполз теперь. Думает, что я сейчас дам ему какую-то награду. Да никакой награды тебе. Это люди так могут посмотреть и сказать, но не Господь. Он принимает всех одинаково. Вы понимаете, прошлое, с прошлым ему разобраться нет никаких проблем. Кровь Иисуса мгновенно смывает все прошлое. И написано, он забывает, он бросает это за хребет. И он говорит, о чем ты говоришь? Я забыл это уже. Это вот так происходит благодаря жертве Христа. С настоящим сложнее. Нужно принимать решение тебе и мне. Принимать решение, отрубать, отсекать. Будь ревностен и покайся. И тогда я приму тебя и благословлю тебя. Теперь, это говорится, послание говорится к современной западной церкви, которая духовно, простите меня за такое слово, отупела буквально, отупела. Из-за материализма и потребительства, из-за процветания, вот это словечко модное сегодня, из-за процветания в западной церкви. Церковь отупела буквально. Я не знаю, вы следите за тем, что происходит в некоторых конфессиях, я слежу. И когда я читаю о том, что они говорят там на своих заседаниях, я думаю, Боже мой, это как раз то состояние из Лаодикийской церкви. Несчастные, жалкие, слепые, глухие, голые верующие. Голые! Они думают, что они там рясы какие-то одели на себя, что-то еще, вот пышно выглядят там, но они голые духовно. Лаодикийский период примерно начался с 1850 года, считается так, и будет продолжаться до пришествия Господа Иисуса Христа. И апостол говорит, день тот, последний день, не придет, доколе не произойдет, не состоится это великое отступление. Знаете, что я сегодня вижу? Я вижу два странных противоположных, я не знаю, события, что ли, которые протекают в этом мире. Спасение погибающих и гибель спасенных. Из мира такой поток людей идет Царство Божие. Из Царства Божьего люди, рожденные христианами, просвещенные истиной, унаследовавшие это, ходившие в церковь, отступают массово. Сегодня в нашей стране, там в Америке, вы можете любого человека спросить, заговорите с ним об Иисусе. Каждый из них, я уже испытывал это много раз, каждый из них скажет вам, о, мой дедушка был пастырем, о, мой папа был там диаконом в церкви, о, а я в Sunday School ходил, о, а я помню этот стих из воскресной школы. И сам под наркотиками стоит, или пьяный, или какой-то левый такой. То есть полное отступление. Лаодикийский период. Вот кому написано это послание. Ужасающее по своим масштабам отступничество охватило массы верующих. Ужасающее. И наше харизматическое движение, и пятидесятническое движение попало тоже в это. Харизматическое движение, которому несколько десятков лет, о чем ты говоришь? Оно на взлете. Нет, оно уже вот так, в пике. Из-за своего учения о процветании, о материализме, об успехе. И все, что я слышу сегодня, это «ты должен быть успешным», «ты должен быть исцеленным», «все должны быть богатыми», «помазанник должен ездить там на самом лучшем последнем». Меня, знаете, меня пытались стыдить. Говорит, «пастор, а ты что это на такой машинешке ездишь?» Я говорю, «а что? Ну, помазаннику не к лицу». Я говорю, дайте мне мешочек какой-то, у меня позывные на рвоту. Просто, ты, кто тебе сказал этот бред? К лицу, не к лицу. О чем речь? Это вот это отупение лаодикийское. Что что все должны быть исцелены, богаты, здоровы, успешны, все должны быть великими, на высоте, известными, прославленными. Мы сейчас про политику, правительство, мы захватим, мы ворвемся туда, мы станем кем-то большими, лучшими, известнейшими. Да где об этом написано вообще? Где написано, что Иисус нас призвал к этому? Это из-за вот этого сытого западного христианства. Христиан, которых никто не гнал десятки лет, сотни лет, которые все имеют, которым верить даже не надо. Я смотрю в Америке на церкви, я говорю, да им верить не надо, в принципе. Там и так, вот сейчас надо уже где-то, уже так кризисы пошли, уже начали, Господь мой, верим, аллилуйя, Ты обеспечишь нас. Молодцы, продолжайте, молитесь, надо верить. А раньше и верить не надо было. Работаю, общество процветает, на самом деле высочайший уровень жизни, мир, страна христианская, все льготы у церквей, у пасторов льготы, пожертвования такие собирают, что вообще тут бизнесом, фирмам не снилось такое. Многомиллионный бизнес церкви сегодня. Многомиллионный бизнес. Вот что такое церковь. Мы должны быть трезвыми сегодня и не тупеть вот с этой церковью, а понимать, не к этому всему нас призвал Господь. Не к тому, чтобы быть самыми-самыми-самыми, а к тому, чтобы быть самыми-самыми-самыми смиренными, простыми, кроткими, любящими, жертвенными, даятелями, благословляющими. Там целые уже какие-то тусовки у пасторов пошли. Я думаю, вообще, что происходит? Ты меня сегодня пригласи, я к тебе приеду, попроповедую, там, ты мне пожертвования соберешь. А потом я тебя приглашу, я тебе соберу пожертвования. Знаете, овец стригут и друг друга обогащают. Подарки, там колоссальные подарки дарят друг другу. Машины, там дома, там самолеты уже дарят друг другу. Я думаю, боже мой, у одного пастыря дом 45 тысяч квадратных футов. Я не знаю, как даже это вам объяснить на метры, я не могу перевести это. Но это умопомрачительный размер. Это где-то в 16-17 раз больше моего дома. У меня хороший дом, не маленький дом. Это такой дворец. Для его содержания нужна целая армия прислуги. И думаешь, а он тебе нужен? У тебя всего двое детей. Этот дом. Что это? Это отупение. Годовая зарплата 1-1,5 миллиона долларов. Пастор, у которого и так все бесплатно. Церковь платит за все билеты, за гостиницы, за питание, за банкеты, за костюмы его оплачивает. Все оплачивается, отпуск оплачивает. Плюс бонусы. И зарплата 1,5 миллиона в год. Думаешь, боже мой. Да где там страх Божий будет? Да где там нужда в Боге? Да где там? Какая вера? О чем? Нужна эта вера? Я пойду, закончу какой-нибудь христианский университет, я научусь проповедовать, буду спикером, хорошим оратором, буду мотивировать людей. Знаете, целая христианская философия сегодня родилась. Многие проповеди я классифицирую как философия христианская. Харизматическая, баптистская, пятидесятническая, но философия. Просто философия, просто... Красивые вещи, мотивируем друг друга, но жизни в этом нет. Пресыщенность, самодовольство, самоправедность, самоуверенность, гордость, чванство. Вот это состояние, в которое попали сегодня церкви. А в воскресенье мы придем, мы пошумим, там покричим, что-то поплещем, там что-то такое вот, порука плещем, и разойдемся опять пустые. Не знающий Бога. Вот у меня сегодня вопрос к вам, дорогие мои братья и сестры. В каком состоянии вы? Вчера было здорово. Слава Господу. Это было сверхъестественно, правда. Я не планировал это, я не ждал. Никто не может этого создать. Никто не может создать покаяние, чтобы люди выходили и плакали. Это благодать и милость Его. Но что мы с этим сделаем теперь? Вот мы получили прощение грехов, благословение, прикосновение Духа Святого. исполнение, обновление. Что мы с этим сделаем теперь? Пойдем и будем продолжать жить, как и прежде? Или изменимся? Пересмотрим свой гардероб, пересмотрим вообще свои повадки, свои манеры, пересмотрим, переосмыслим свою речь, свои взгляды, свои видеотеку свою пересмотрим, библиотеку. Просто перед своих друзей пересмотрим, свое времяпровождение, компьютер проверим, прочистим его. Или мы будем продолжать делать то же самое и надеяться на благодать? Это злоупотреблять благодатью. И смотрите, Иисус предвидел это сытое время Западной Церкви. Именно поэтому последнюю церковь Он назвал Лаодикийской. Именно поэтому Он избрал этот город Лаодикию, потому что столько параллелей с последним временем. Именно поэтому. Он знал, что все это будет происходить в последнее время. Он предупреждал, что в последние дни во многих охладеет любовь. Он предупреждал, и сегодня мы видим эти разводы, эти извращения, измены. Это у служителей только. Мы не говорим вообще про церкви, что в церквах творится в этих. Развелся и продолжает служить, как ни в чем не бывало. На телевидении появляется постоянно. Мотивирует людей, как жить. Думаешь, а что ты развелся-то? Ты меня хочешь научить, как в семейной жизни жить? Я тебя не буду слушать. Вы понимаете, о чем речь? Господь сегодня призывает нас к трезвости, к серьезности. Понимаете, к последнему времени, к финишу битва усиливается, интенсивность усиливается. Нельзя налегке сегодня жить вот так, вот знаете, спустя рукава, даже вот эта мода последняя, вот, знаете, когда все спущено, все висит, болтается, там, вот это вот все на коленках, вот она, мне кажется, характеризует и церковь в последнее время, вот церковь такая вся висячая какая-то, вот разболтанная такая вот, неконкретная, форм нету, очертаний нету. Есть одна огромная церковь в Украине, большая очень. Я узнал, что там ни членства нету, ничего нету. Я говорю, а как так? Они говорят, а зачем? Пусть приходят, уходят, кто кому как нравится. Я говорю, да вы что? Какие-то границы, очертания церкви должны быть. Мы же должны знать, кто есть кто. Нет, зачем? Понимаете, это символизм. Все размывается, все вот толерантность, терпимость, относительность. А это для тебя хорошо, а для меня плохо, а это для тебя хорошо, а для меня плохо. То есть, а ты так понимаешь, а я так понимаю, а ты вот так веришь, а я так верю. Да как это так и так? Мы одинаково должны верить. Одна вера, одно крещение, одно Писание, один Дух Святой. Мы не можем по-другому. Нет, ты так, а я так. Это тоже символизирует последнее время. Пресыщенность, самодовольство. Я сам себе барин, как хочу, так и живу. Братья, сестры, вы молодежь, вы энергичные. У вас энергия, у вас творчество, вы красивые, вы смелые. Вы можете вещи такие, чего не можем мы, чего не может старшее поколение. У них есть мудрость и баланс, у вас есть энергия, вы двигатель. Вы можете сделать великие вещи. Но будьте в Доме Божьем, будьте в церкви, прирастите, просто подключите себя к церкви. Будьте частью по духу с церковью, не будьте прихожанами, пожалуйста. Будьте частью, членами, живыми. Недаром ведь Иисус сказал, что церковь – это тело. К телу нельзя как-то относительно принадлежать. Знаете, вот рука вот на ниточке болтается. Я прихожу к телу. Да нет, рука на теле, она прирощена, она растет, она живая. Поэтому она тоже тело. Вот так же и мы должны быть в церкви, в служении, живыми, действенными, наполненными Духом Святым. Вот эта благодать, которая течет в храме Божьем, должна проходить через нас. Иначе мы погибнем. Мы же не играем в прятки. Когда я смотрю на то, что происходит сегодня в этом мире, мне хочется просто орать, кричать, бить в колокола, я не знаю, трясти кого-то, как Неемия делал, там Ездра бороды рвал там кому-то в Иерусалиме. Потому что он смотрит, ну они вообще уже развратились. И он, написано, бил некоторых мужчин и волосы рвал у них. Я думаю, ничего себе меры. Я еще никому волосы не выдергивал. Но это говорит о радикальности. И последнее. Была другая церковь, в которой написано послание тоже. Церковь в Смирне. Даже слово-то интересно, как-то ассоциируется со смирением в русском языке. Смирна. И к этой церкви он сказал: ты нищий, ты нищий, ты ничего не имеешь. Впрочем, ты богат. Эта церковь в Смирне прошла страшные гонения, она была обескровлена. У нее не было ни силы, ни денег. Их обобрали полностью, разграбили имение, все. Он говорит: я знаю нищету твою, я знаю гонения, я знаю злословие, которое ты переживаешь. Я знаю все это. Впрочем, ты богат. В моих глазах ты богат. А Лаодикийская церковь была богата. Он говорит: ну ты нищая. Иисус по-другому смотрит. Я не знаю, братья, у нас сейчас будет какое время? Что у нас после этого? Свободное время? Вы можете каждый уединиться где-то? Сейчас сыро там, но вы сможете найти каждое себе место где-то? Прямо сейчас? Сможете? Если мы договоримся с вами, мы сейчас разойдемся тогда. Если нет, буду держать вас еще час. О чем я хочу сказать? Я очень хочу, чтобы вы пошли сейчас и просто помолились сами. Мы даже не будем общие молитвы делать. Просто каждый лично сам пойдет и оценит себя, как я живу. Какие цели у меня? Поймите, это послание звучит к нам, с вами. Потому что мы в этом периоде. Аминь.